Глава 35. Услышав первые крики часовых с южной стены, Элис тут же бросилась к окну своей комнаты на вершине башни и увидела гигантских чудовищ в ночном небе, дело рук Маркерма. Девушка сразу же узнала воина-великана по описаниям Уилла. За воином последовали другие призраки и ракеты, рассыпающиеся тысячами искр. Элис поняла, что это грандиозное зрелище, которое, кстати, устроить не так-то просто, должно преследовать какую-то определенную цель, а не просто напугать стражников. Значит, начался штурм замка. Элис приблизительно знала, как добиться подобного оптического эффекта, и понимала, что такие видения абсолютно безопасны. Но доносившиеся со стены башен крики ужаса говорили о том, что люди не на шутку напуганы чудовищными призраками, напуганы и отвлечены. Окно башни выходило на юг, и Элис посмотрела на стену под собой, стараясь подавить панику, которая охватывала ее всякий раз, когда она смотрела вниз с такой высоты. Было видно, как люди сбегаются с других стен, чтобы противостоять возможному нападению людей Маркельма с юга. Тут же до девушки дошло, что все это светопреставление — лишь способ отвлечь внимание защитников замка. Настоящий штурм начнется с запада или с востока. Уилл и Хорас готовы в любой момент повести своих людей в атаку. От этой мысли у Элис сильнее забилось сердце. Чем же она может помочь атакующим? Задав себе этот вопрос, девушка оглядела комнату. Уилл обязательно придет за ней, это несомненно, но каким образом? Подняться по лестнице будет нелегко. Держать оборону на ней без труда могут и 2-3 человека. Скорее всего, он поднимется снаружи, как и в прошлый раз. Элис представила себе, как ей придется спускаться вниз вместе с Уиллом по веревке, и ее тут же чуть не стошнило, но она крепко стиснула зубы. Если так будет надо, то она спустится, и неважно, боится она высоты или нет. В конце концов, она королевский курьер Орлуина, а не какая-то легкомысленная дамочка, за которую себя выдавала. Посмотрев на 2 центральных прута в оконной решетке, Элис осторожно подергала их. Каждый вечер она подливала немного кислоты в углубление у их основания, и теперь прутья еле держались. Пузырек с кислотой, спрятанный на притолоке, оставался на четверть полным. Этого более чем достаточно, чтобы закончить дело. Снаружи снова послышались крики, и Элис выглянула из окна, стараясь разглядеть, что происходит на западной стене, потому что крики, судя по всему, доносились именно оттуда. Вдоль южной стены к юго-западной башне пробежала группа стражников. С запада доносились звуки сражения, лязг мечей, удары топоров о щиты. Девушка прислушивалась к ним с замиранием сердца, понимая, что штурмующие уже забрались на западную стену. В нетерпении она переступала с ноги на ногу, пытаясь рассмотреть, что же происходит внизу, но ей мешала стена башни. Она видела только юго-западный угол крепости и несколько метров настила на стене. Оставалось только ждать и надеяться. Отчаявшись что-нибудь разглядеть, Элис медленно подошла к стулу у окна, выдвинула его и села, скрестив руки. Закрыв глаза и сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, девушка попыталась успокоиться. Она должна верить Уиллу. Уилл никогда не подводил ее, напоминала она себе. Но только ее сердце постепенно начало успокаиваться, как дверь, жалобно скрипнув, распахнулась, и в комнату ворвался Кэрен с мечом в руке. Теперь, когда замок брали штурмом, а его защитники в страхе отступали перед атакующими, от былого вежливого собеседника, каким старался казаться этот вероломный рыцарь в последние несколько недель, не осталось и следа. Элис резко встала, уронив стул. Пока они внимательно рассматривали друг друга, Элис шарила пальцами в отвороте рукава, стараясь нащупать камешек-сталактит, который придал бы ей уверенности. Но Кэрон, подойдя к девушке, грубо схватил ее за руку и притянул к себе. Камешек выпал из рукава и, подпрыгивая, покатился по полу к столу. Кэрон взглянул на него, но ничего не сказал. Элис невольно вскрикнула и потянулась было за камешком, но Кэрон вывернул ее руку и почти поволок за собой в угол комнаты. «А ну, стой здесь, черт тебя подери!» — крикнул он, нащупывая что-то у рукояти своего меча. Рукоять была покрыта небольшим кожаным чехлом, скрепленным узлом, и Кэрон пытался его развязать. Элис полностью выпрямилась, высоко подняла голову, расправила плечи и холодно улыбнулась. Самоуверенность окончательно покинула клятва преступника, и сейчас он лишь пытался спасти свою шкуру, почуяв прикосновение веревки к горлу, награды за предательство.
«Все кончено, Кэрон», — сказал Элис спокойно. «В любой момент в эту дверь войдет Уилл, и твоему хитрому плану придет конец».
Кэрон посмотрел на девушку. Его глаза горели ненавистью. Ненавистью лично к ней, потому что она посмела бросить вызов ему, и ненавистью к ее положению, потому что она, как представительница короля, олицетворяла преданную им страну. «Не совсем!» — усмехнулся он. Он наконец-то развязал узел и сдернул кожаный чехол с рукояти. Увидев, что скрывалось под ним, Элис невольно вздохнула. Рукоять украшала навершие в виде мерцающего голубого камня, которым Кэрон ее гипнотизировал. Он поднес этот камень прямо к глазам девушки.
«Расслабься, Элис!» — произнес Кэрон успокаивающим тоном. «Просто позволь себе отдохнуть. Почувствуй красоту этого камня».
Несмотря на мысленное сопротивление Элис, камень постепенно завладевал ее разумом. Девушка чувствовала, как по всему ее телу разливается теплота, и ее охватывает спокойствие. Она попыталась представить себе лицо Уилла, но перед ее взором мелькал один лишь голубой камень — «Прекрасный камень, голубой, как океан. Нет, — приказала она себе, — не думай о камне, думай об Уилле, но камень такой ласковый и приятный. Вспомни, как мы были детьми, как мы... Очень приятный камень, призывающий ее забыть все горести и печали, расслабиться, отдохнуть. Он так умиротворяюще переливается всеми оттенками синего. Уилл, где же ты? Забудь о Уилле. Уилла здесь нет, есть только камень, голубой камень, спокойствие». Одурманивающее воздействие камня погасило в Элис последний очаг сопротивления. Остатки воли вспыхнули и потухли. Камень завладел ею полностью.
«Возьми меч», — приказал девушке Кэрон, и она подчинилась его приказу.
Элис держала меч перед собой, как крест, обеими руками, ухватив его чуть ниже крестовины и пристально вглядываясь в голубой камень навершия. Череда сменяющих друг друга оттенков на поверхности камня окутывала ее теплом и спокойствием.
«Ты поможешь мне выбраться отсюда?» — произнес Кэрон.
Элис медленно кивнула. «Конечно, помогу», — согласилась она. Впервые камень находился так близко к Элис. Теперь она могла как следует всмотреться в его глубину и восхититься всем разнообразием красок, поворачивая его из стороны в сторону. Просто удивительно, как она жила все это время, не зная, что на свете существует такая красота. Она счастливо улыбнулась и продолжала счастливо улыбаться, когда в комнату вошел Уилл. Увидев девушку, живую и невредимую, с улыбкой на лице, рейнджер испытал громадное облегчение. Прокладывая себе путь по лестнице, ожидая очередного нападения в любой момент, он даже думать боялся о том, что с ней могло случиться. Зная, что его план провалился, Кэрон в отчаянии мог запросто убить девушку, а мир без Элис для Уилла уже не был бы прежним, и в его душе поселилась бы пустота. Он понял, что готов даже дать Кэрону сбежать, лишь бы тот оставил Элис в живых. Оглядевшись, Уилл заметил предателя в углу.
Каким-то образом Элис удалось выхватить меч из рук Кэрона, но сейчас она держала его как-то странно, острием вниз, с рукоятью на уровне глаз, как будто собиралась произнести какую-то торжественную клятву. По спине Уилла пробежали мурашки. Что-то здесь явно не так. Да и Кэрон тоже как-то загадочно улыбается. «Элис?» — тихо позвал Уилл. Девушка не ответила. Казалось, меч поглотил все ее внимание. «Элис!» — позвал он на этот раз громче. Ответа по-прежнему не было. Кэрон пошевелился и потянулся рукой к висевшему у него на поясе кинжалу с широким клинком. Уилл ворвался в комнату, держа лук наготове со стрелой на тетиве. Сейчас он приподнял оружие и слегка натянул тетиву, чтобы выстрелить в любое мгновение. «А ну стой!» — строго приказал он. Рейнджер не понимал, что здесь происходит, но догадывался, что что-то очень-очень нехорошее. Кэрон улыбнулся еще шире и поднял руки ладонями вверх, не двигаясь с места. Так было даже лучше для него. Кэрон прекрасно понимал, что если попытается воспользоваться Элис как щитом, угрожая ей кинжалом, то рейнджер с легкостью подстрелит его. В искусстве обращения с луком рейнджером нет равных. И этим стоит воспользоваться в своих целях, причем без всякого риска для своей жизни. Не обязательно подставлять себя под удар. Уилл уж точно не посмеет застрелить свою подругу. «Элис!» — нежно обратился к ней Кэрон. Глаза девушки на секунду вспыхнули, отрываясь от голубого камня, а потом вновь обратились к нему.
«Да, Кэрон?»
«Здесь Уилл!»
На какое-то мгновение показалось, что это имя для нее что-то значит. Элис нахмурилась, но тут же пожала плечами. «Какой Уилл?»
Посмотрев на Уилла, Кэрон еще шире расплылся в улыбке. Голубой камень находился настолько близко к Элис, что окончательно пересилил все ее мысли, с помощью которых девушка боролась с его влиянием. «По всей видимости, она тебя не знает», — ехидно сказал Кэрон.
Уилл внимательно посмотрел на Элис. Она выглядела совершенно нормальной, за исключением того, что не сводила глаз с мерцающего камня на навершии. Очевидно, именно об этом камне девушка говорила в своем послании, о камне, с помощью которого Кэрон контролировал ее сознание. Но где же сталатит? Элис сообщала, что он успешно помогает ей противостоять чарам голубого камня. На какое-то мгновение Уиллу показалось, что она дурачит Кэрона и только делает вид, что поддалась его влиянию, чтобы внушить тому ложное чувство безопасности. Оглядев комнату, Уилл заметил черный камешек на полу возле стола. Тот самый сталактит. Надежда его тут же угасла. Уилл и в самом деле... Элис и в самом деле попалась в ловушку. Рейнджер повернулся обратно к предателю.
«Все кончено, Кэрон. Ты проиграл. Твое отребье не идет ни в какое сравнение с отрядом из без малого 30 скандианцев».
«Пожалуй, ты прав», — пожал плечами Кэрон. «Но где же ты нашел в наших краях скандианцев?»
«Скажи спасибо своему дружку Батлу, ведь именно благодаря ему они оказались здесь. И вообще, почему бы тебе не сдаться прямо сейчас? Так будет лучше всем нам».
Кэрон расхохотался. «Веришь или нет, но мне что-то совершенно не хочется облегчать тебе жизнь. Я лично предпочел бы побыстрее уйти отсюда».
«Никуда ты не пойдешь», — отрезал Уилл. «У тебя два варианта. Либо ты сдаешься сейчас, либо сквозь тебя пролетает эта стрела. Честно говоря, мне все равно, что ты выберешь».
«Сдаться? А что потом?» — усмехнулся Кэрон.
«Могу обещать только справедливый суд», — пожал плечами Уилл.
«После которого меня повесят», — добавил Кэрон.
Уилла снова охватили сомнения. Уж слишком самоуверенно держался Кэрон. Или же он был прекрасным актером?
«Знаешь, этот голубой камень обладает одной любопытной особенностью», — продолжил предатель беспечным тоном. «Когда Элис придет в себя, она не вспомнит ничего из того, что говорила или делала под его воздействием».
«Если ты умрешь, для тебя это будет слабым утешением», — ухмыльнулся Уилл.
«А, вот в этом-то все и дело», — поднял указательный палец Кэрон. «Я не уверен, что моя смерть прервет воздействие чар».
«Скорее всего, так и случится, ведь Элис больше некому будет приказывать», — улыбнулся Уилл, стараясь казаться уверенным, хотя в душе его терзали сомнения.
«Возможно», — задумчиво протянул Кэррон. «Предположим, ты прав. Но как Элис отнесется к тому, что убила своего лучшего друга?»
«Ты о чем это, Кэррон?» — нахмурился Уилл.
«О том, что она почувствует, когда очнется с мечом в руках, стоя над твоим окровавленным телом. Справится ли она с нахлынувшими чувствами?»
«Ну ладно, это зашло слишком далеко. Даю тебе 5 секунд на то, чтобы сдаться. Или умереть. На твой выбор».
И Уилл натянул тетиву, нацелив стрелу в грудь Кэррона. При полном снаряжении с такого расстояния стрела пройдет сквозь кольчугу, словно через масло.
«Элис!» — позвал Кэррон.
«Да, Кэррон?»
— отозвалась Элис.
«Убей рейнджера!» — приказал рыцарь-предатель.